Глава 10. Мы говорим, трудно жить по учению Христа. Да как же не трудно, когда мы сами старательно всей жизнью нашей скрываем от себя наше положение и старательно утверждаем в себе доверие к тому, что наше положение совсем не то, какое есть, а совершенно другое. И это-то доверие, назвав его верою, мы возводим во что-то священное и всеми средствами, насилием, действием на чувства, угрозами, лестью, обманом заманиваем к этому ложному доверию. А в этом требовании доверия к невозможному и неразумному мы доходим до того, что самую неразумность того, к чему мы требуем доверия, считаем признаком истинности. Нашелся человек, христианин, который сказал «credo quia absurdum» — «верю, потому что нелепо». И другие христиане с восторгом повторяют это, предполагая, что нелепость есть самое лучшее средство для научения людей истине. Недавно в разговоре со мной один ученый и умный человек сказал мне, что христианское учение, как нравственное учение о жизни, не важно. «Все это, — сказал он мне, — можно найти у стоиков, у браминов, в Талмуде. Сущность христианского учения не в этом, а в теософическом учении, выраженном в догматах. То есть не то дорого в христианском учении, что вечно и общечеловечно, что нужно для жизни и разумно, а важно и дорого в христианстве то, что совершенно непонятно и потому не нужно, и то, во имя чего побиты миллионы людей». Мы составили себе ни на чем, кроме как на нашей злости и личных похотях, основанное ложное представление о нашей жизни и о жизни мира. И веру в это ложное представление, связанное внешним образом с учением Христа, считаем самым нужным и важным для жизни. Не будь этого веками поддерживаемого людьми доверия ко лжи, ложь нашего представления о жизни и истина учения Христа обнаружились бы давно. Ужасно сказать, но мне иногда кажется, не будь вовсе учение Христа с церковным учением, выросшим на нем, то те, которые теперь называются христианами, были бы гораздо ближе к учению Христа, то есть к разумному учению о благе жизни, чем они теперь. Для них не были бы закрыты нравственные учения пророков всего человечества. У них были бы свои маленькие проповедники истины, и они верили бы им. Но теперь вся истина открыта, и вся истина эта показалась так страшна тем, чьи дела были злы, что они перетолковали ее в ложь, и люди потеряли доверие к истине. В нашем европейском обществе на заявление Христа, что Он пришел в мир для того, чтобы свидетельствовать об истине, и что потому всякий, кто от истины слышит Его, на эти слова все давно уже отвечали себе словами Пилата. Что есть истина? Эти слова, выражающие такую грустную, глубокую иронию над одним римлянином, мы приняли взаправду и сделали их своей верою. Все в нашем мире живут не только без истины, не только без желания узнать ее, но с твердой уверенностью, что из всех праздных занятий самое праздное есть искание истины, определяющей жизнь человеческую. Учение о жизни, то, что у всех народов до нашего европейского общества всегда считалось самым важным, то, про что Христос говорил, что оно единое на потребу, это-то одно исключено из нашей жизни и всей деятельности человеческой. Этим занимается учреждение, которое называется церковью, и в которое никто, даже составляющий это учреждение, давно уже не верит. Единственное окно для света, к которому обращены глаза всех мыслящих, страдающих, заслонено. На вопрос «Что я? Что мне делать? Нельзя ли мне облегчить жизнь мою по учению того Бога, который, по вашим словам, пришел спасти нас?» Мне отвечают «Исполняй предписания властей и верь церкви». «Но чего же так дурно мы живем в этом мире?» — спрашивает отчаянный голос. «Зачем все это зло? Неужели нельзя мне своей жизнью не участвовать в этом зле? Неужели нельзя облегчить это зло?» Отвечают «нельзя». Желание твое прожить жизнь хорошо и помочь в этом другим есть гордость, прелесть. Одно, что можно, это спасти себя, свою душу для будущей жизни. Если же не хочешь участвовать в зле мира, то уйди из него». Путь этот открыт каждому, говорит учение церкви, но знай, что, избирая этот путь, ты должен уже не участвовать в жизни мира, а перестать жить и медленно сам убивать себя. Есть только два пути, говорят нам наши учителя. Верить и повиноваться нам и властям, и участвовать в том зле, которое мы учредили, или уйти из мира и идти в монастырь, не спать и не есть, или на столбе гноить свою плоть, сгибаться и разгибаться, и ничего не делать для людей. Или признать учение Христа неисполнимым и потому признать освященную религией беззаконной жизни. Или отречься от жизни, что равносильно медленному самоубийству. Как ни удивительно, кажется понявшему учение Христа то заблуждение, по которому признается, что учение Христа очень хорошо для людей, но неисполнимо. Но заблуждение, по которому признается, что человек, желающий не на словах, а на деле исполнять учение Христа, должен уйти из мира, еще удивительнее. Заблуждение это, что человеку лучше удалиться от мира, чем подвергаться искушениям мира. Есть старое заблуждение, давно известное евреям, но совершенно чуждое не только духу христианства, но и иудаизма. Против этого-то заблуждения задолго еще до Христа написана повесть о пророке Ионе, столь любимая и часто приводимая Христом. Мысль повести от начала до конца одна. Иона пророк хочет один быть праведным и удаляется от развращенных людей. Но Бог показывает ему, что он пророк, что он затем только и нужен, чтобы сообщить заблудшим людям свое знание истины. А потому он не убегать должен от заблудших людей, а жить в общении с ними. И он брезгает развращенными ниневитянами и убегает от них. Но как не убегает Иона от своего назначения, Бог приводит его через скита к ниневитянам. И делается то, чего хочет Бог, то есть ниневитяне принимают через Иону учение Бога, и жизнь их делается лучше. Но Иона не только не радуется тому, что он орудие воли Божией, но досадует, ревнует Бога к ниневитянам. Ему хотелось бы одному быть разумным и хорошим. Он удаляется в пустыню, плачется на свою судьбу и упрекает Бога. И тогда над Ионой вырастает в одну ночь тыква, защищающая его от солнца, а в другую ночь червь съедает эту тыкву. Иона еще отчаяние упрекает Бога за то, что дорогая ему тыква пропала. Тогда Бог говорит ему: «Тебе жалко тыкву, которую ты называешь своей, она в одну ночь выросла и в одну ночь пропала. А мне разве не жалко было огромного народа, который погибал, живя как животные, не умея отличить правой руки от левой? Твое знание истины на то только и нужно было, чтобы передать его тем, которые не имели его». Христос знал эту повесть и часто приводил ее. Но, кроме того, в Евангелиях рассказано, как сам Христос после посещения удалившегося в пустыню Иоанна Крестителя перед началом своей проповеди подпал тому же искушению, и как он был отведен дьяволом обманом в пустыню для искушения, и как он победил этот обман и в силе духа вернулся в Галилею, и как с тех пор, уже не гнушаясь никакими развратными людьми, провел жизнь среди мытарей, фарисеев и грешников, научая их истине. Примечание. Луки 4:1-2. Христос отведен в пустыню обманом, чтобы там быть искушаемым. Матфея 4:3-4. Обман говорит Христу, что он не сын Бога, если не может из камней сделать хлеба. Христос говорит: «Я могу жить без хлеба. Я жив тем, что вдунуто в меня Богом». Тогда обман говорит: «Если ты жив тем, что вдунуто в тебя Богом, то бросься с высоты, ты убьешь плоть, но дух, вдунутый в тебя Богом, не погибнет». Христос отвечает: «Жизнь моя во плоти есть воля Бога. Убить свою плоть — значит идти против воли Бога, искушать Бога». Матфея 4, 8-11. Тогда обман говорит: «Если так, то и служи плоти, как все люди, и плоть вознаградит тебя». Христос отвечает: «Я бессилен над плотью. Жизнь моя в духе, но уничтожить плоть я не могу, потому что дух вложен в мою плоть волею Бога, и потому, живя во плоти, я могу служить только Отцу своему, Богу. и Христос идет из пустыни в мир». Конец примечания. По церковному же учению Христос, Бога-человек, дал нам пример жизни. Всю известную нам жизнь свою Христос проводит в самом водовороте жизни, с мытарями, блудницами, в Иерусалиме с фарисеями. Главные заповеди Христа – любовь к ближнему и проповедание другим его учения. И то, и другое требует постоянного общения с миром. И вдруг из этого делается тот вывод, что по учению Христа надо уйти от всех, ни с кем не иметь никакого дела и стать на столб. Чтобы следовать примеру Христа, оказывается, что надо делать совершенно обратное тому, чему он учил, и тому, что он делал. Учение Христа по церковным толкованиям представляется как для мирских людей, так и для монашествующих не учением о жизни, как сделать ее лучше для себя и для других, а учением о том, во что надо верить светским людям, чтобы, живя дурно, все-таки спастись на том свете, а для монашествующих — тем, как для себя сделать эту жизнь еще хуже, чем она есть. Но Христос учит не этому. Христос учит истине, и если истина отвлеченная есть истина, то она будет истинную и в действительности. Если жизнь в Боге есть единая жизнь истинная, блаженная сама в себе, то она истинно блаженна здесь, на земле, при всех возможных случайностях жизни. Если бы жизнь здесь не подтверждала учение Христа о жизни, то это учение было бы не истинно. Христос не призывает к худшему от лучшего, а, напротив, к лучшему от худшего. Он жалеет людей, которые ему представляются как растерянные, погибающие без пастуха овцы, и обещает им пастуха и хорошее пастбище. Он говорит, что ученики его будут гонимы за его учение и должны терпеть и переносить гонения мира с твердостью. Но он не говорит, что, следуя его учению, они будут терпеть больше, чем следуя учению мира. Напротив, он говорит, что те, которые будут следовать учению мира, те будут несчастны, а те, которые будут следовать его учению, те будут блаженны. Христос учит не спасению верою или аскетизму, то есть обману воображения или самовольным мучениям в этой жизни. Но он учит жизни такой, при которой кроме спасения от погибели личной жизни, еще и здесь, в этом мире, меньше страданий и больше радости, чем при жизни личной. Христос, открывая свое учение, говорит людям, что, исполняя его учение, даже среди неисполняющих, они не будут от этого несчастливее, чем прежде, но, напротив, будут счастливее, чем те, которые не будут исполнять этого. Христос говорит, что есть верный мирской расчет не заботиться о жизни мира. И начал Петр говорить ему: «Вот мы оставили все и последовали за тобой, что нам будет?» Иисус сказал в ответ: «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или братьев или сестер или отца или мать или жену или детей или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне во время сие среди гонений во сто крат более домов и братьев и сестер и отцов и матерей и детей и земель, а в веке грядущем — жизни вечной». Матфея 19:27-29, Марка 10:28-30, Луки 18:28-30. Христос, правда, упоминает, что тем, которые послушают Его, предстоят гонения от тех, которые не послушают Его. Но Он не говорит, чтобы ученики что-нибудь потеряли от этого. Напротив, Он говорит, что ученики Его будут иметь здесь, в мире этом, больше радостей, чем не ученики. Что Христос говорит и думает это, в этом не может быть сомнений, и по ясности его слов об этом, и по смыслу всего учения, и по тому, как он жил, и по тому, как жили его ученики. Но правда ли это? Разбирая отвлеченно вопрос о том, чье положение будет лучше, учеников Христа или учеников мира, нельзя не видеть, что положение учеников Христа должно быть лучше уже потому, что ученики Христа, делая всем добро, не будут возбуждать ненависти в людях. Ученики Христа, не делая никому зла, могут быть гонимы только злыми людьми. Ученики же мира должны быть гонимы всеми, так как закон жизни учеников мира есть закон борьбы, то есть гонения друг друга. Случайности же страданий, те же как для тех, так и для других, с той только разницей, что ученики Христа будут готовы к ним, а ученики мира все силы души будут употреблять на то, чтобы избежать их, и что ученики Христа, страдая, будут думать, что их страдания нужны для мира, а ученики мира, страдая, не будут знать, зачем они страдают. Рассуждая отвлеченно, положение учеников Христа должно быть выгоднее положения учеников мира. Но так ли оно в действительности? Чтобы проверить это, пусть всякий вспомнит все тяжелые минуты своей жизни, все телесные и душевные страдания, которые он перенес и переносит, и спросит себя, во имя чего он переносил все эти несчастья? Во имя учения мира или Христа? Пусть всякий искренний человек вспомнит хорошенько всю свою жизнь, и он увидит, что никогда, ни одного раза он не пострадал от исполнения учения Христа. Но большинство несчастий его жизни произошли только от того, что он в противность своему влечению следовал связывавшему его учению мира. В своей исключительно в мирском смысле счастливой жизни я наберу страданий, понесенных мною во имя учения мира, столько, что их достало бы на хорошего мученика во имя Христа. Все самые тяжелые минуты моей жизни, начиная от студенческого пьянства и разврата до дуэлей, войны и до того нездоровья тех нравственных и мучительных условий жизни, в которых я живу теперь, все это есть мученичество во имя учения мира. Да, я говорю про свою еще исключительно счастливую в мирском смысле жизнь. А сколько мучеников, пострадавших и теперь страдающих за учение мира страданиями, которых я не могу даже живо представить себе. Мы не видим всей трудности и опасности исполнения учения мира только потому, что мы считаем, что все, что мы переносим для него, необходимо. Мы уверились в том, что все те несчастья, которые мы сами себе делаем, суть необходимые условия нашей жизни, и потому не можем понять, что Христос учит именно тому, как нам избавиться от наших несчастий и жить счастливо. Чтобы быть в состоянии обсудить вопрос о том, какая жизнь счастливее, нам надо хоть мысленно отрешиться от этого ложного представления и без предвзятой мысли оглянуться на себя и вокруг себя. Пройдите по большой толпе людей, особенно городских, и вглядитесь в эти истомленные, тревожные, больные лица, и потом вспомните свою жизнь, жизнь людей, подробности, которые вам довелось узнать. Вспомните все насильственные смерти, все те самоубийства, о которых вам довелось слышать, и спросите, во имя чего все эти страдания, смерти и отчаяния, приводящие к самоубийствам. И вы увидите, как ни странно это кажется сначала, что 9/10 страданий людей несутся ими во имя учения мира, что все эти страдания не нужны и могли бы не быть, что большинство людей — мученики учения мира. На днях в осеннее дождливое воскресенье я поехал по Конке через базар Сухаревской башни. На протяжении полуверсты карета раздвигала сплошную толпу людей, тотчас же сдвигавшуюся сзади. С утра до вечера эти тысячи людей, из которых большинство голодные и оборванные, толкутся здесь в грязи, ругая, обманывая и ненавидя друг друга. То же происходит на всех базарах Москвы. Вечер люди эти проведут в кабаках и трактирах, ночь — в своих углах и конурах. Воскресенье — это лучший день их недели. С понедельника в своих зараженных конурах они опять возьмутся за постылую работу. Вдумайтесь в жизнь этих людей, в то положение, которое они оставили, чтобы избрать то, в которое они сами себя поставили, и вдумайтесь в тот неустанный труд, который вольно несут эти люди, мужчины и женщины, и вы увидите, что это истинные мученики. Все эти люди побросали дома, поля, отцов, братьев, часто жены, детей, отреклись от всего, даже от самой жизни, и пришли в город для того, чтобы приобрести то, что по учению мира считается для каждого из них необходимым. И все они, не говоря уже о тех десятках тысяч несчастных людей, потерявших все и перебивающихся от требухой и водкой в ночлежных домах, Все, начиная от фабричного, извозчика, швеи, проститутки, до богача-купца и министра, и их жен, все несут самую тяжелую, неестественную жизнь и не приобрели того, что считается для них нужным по учению мира. Поищите между этими людьми и найдите от бедняка до богача человека, которому бы хватало то, что он зарабатывает, на то, что он считает нужным, необходимым по учению мира. И вы увидите, что не найдете и одного на тысячу. Всякий бьется изо всех сил, чтобы приобрести то, что не нужно для него, но что требуется от него учением мира или отсутствие чего составляет его несчастье. И как только он приобретет то, что требуется, от него потребуется еще другое и еще другое, и так без конца идет эта сизифова работа, губящая жизни людей. Возьмите лестницу состояния от людей, проживающих в год 300 рублей до 50 тысяч, и вы редко найдете человека, который бы не был измучен и истомлен работой для приобретения 400, когда у него 300 и 500, когда у него 400 и так без конца. И нет ни одного, который бы, имея 500, добровольно перешел на жизнь того, у которого 400. Если и есть такие примеры, то и этот переход он делает не для того, чтобы облегчить свою жизнь, а для того, чтобы собрать деньги и спрятать. Всем нужно еще и еще отягчать трудом свою и так уже отягченную жизнь и душу свою без остатка отдать учению мира. Нынче приобрел поддевку и калоши, завтра часы с цепочкой, послезавтра квартиру с диваном и лампой, после ковры в гостиную и бархатной одежды, после дом рысаков, картина в золотых рамах, после заболел от непосильного труда и умер. Другой продолжает ту же работу и также отдает жизнь тому же Молоху, также умирает и также сам не знает, зачем он делал все это. Но, может быть, сама эта жизнь, во время которой человек делает все это, сама в себе счастлива. Прикиньте эту жизнь на мерку того, что всегда все люди называют счастьем, и вы увидите, что эта жизнь ужасно несчастлива. В самом деле, какие главные условия земного счастья такие, о которых никто спорить не будет? Одно из первых и всеми признаваемых условий счастья есть жизнь такая, при которой не нарушена связь человека с природой, то есть жизнь под открытым небом при свете солнца, при свежем воздухе, общение с землей, растениями, животными. Всегда все люди считали лишение этого большим несчастьем. Заключенные в тюрьмах сильнее всего чувствуют это лишение. Посмотрите же на жизнь людей, живущих по учению мира. Чем большего они достигли успеха по учению мира, тем больше они лишены этого условия счастья. Чем выше то мирское счастье, которого они достигли, тем меньше они видят свет солнца, поля и леса, диких и домашних животных. Многие из них, почти все женщины, доживают до старости раз или два в жизни, увидав восход солнца и утро, и никогда не видав полей и лесов, иначе как из коляски или из вагона, и не только не посеяв и не посадив чего-нибудь, не вскормив и не воспитав коровы, лошади, курицы, но не имея даже понятия о том, как родятся, растут и живут животные. Люди эти видят только ткани, камни, дерево, обделанное людским трудом, и то не при свете солнца, а при искусственном свете. Слышат они только звуки машин, экипажей, пушек, музыкальных инструментов. Обоняют они спиртовые духи и табачный дым. Под ногами и руками у них только ткани, камни, дерево. Едят они по слабости своих желудков, большей частью несвежие и вонючие. Переезды их с места на место не спасают их от этого лишения. Они едут в закрытых ящиках. И в деревне, и за границей, куда они уезжают, у них те же камни и дерево под ногами, те же гардины, скрывающие от них свет солнца. Те же лакеи, кучера, дворники, не допускающие их до общения с землей, растениями и животными. Где бы они ни были, они лишены, как заключенные, этого условия счастья. Как заключенные утешаются травкою, выросшей на тюремном дворе, пауком, мышью, так и эти люди утешаются иногда чахлыми комнатными растениями, попугаем, собачкой, обезьяной, которых все-таки растят и кормят не они сами. Другое несомненное условие счастья есть труд. Во-первых, любимый и свободный труд. Во-вторых, труд физический, дающий аппетит и крепкий успокаивающий сон. Опять, чем большего по-своему счастья достигли люди по учению мира, тем больше они лишены этого другого условия счастья. Все счастливцы мира, сановники и богачи, или как заключенные, вовсе лишены труда и безуспешно борются с болезнями, происходящими от отсутствия физического труда, и еще более безуспешно со скукой, одолевающей их. Я говорю «безуспешно», потому что работа только тогда радостна, когда она, несомненно, нужна, а им ничего не нужно. Или работают ненавистную им работу, как банкиры, прокуроры, губернаторы, министры и их жены, устраивающие гостиные, посуды, наряды себе и детям. Я говорю ненавистную, потому что никогда еще не встретил из них человека, который хвалил бы свою работу и делал бы ее хоть с таким же удовольствием, с каким дворник очищает снег перед домом. Все эти счастливцы или лишены работы, или приставлены к нелюбимой работе, то есть находятся в том положении, в котором находятся каторжные. Третье несомненное условие счастья — есть семья. И опять, чем дальше ушли люди в мирском успехе, тем меньше им доступно это счастье. Большинство прелюбодеи сознательно отказываются от радости семьи, подчиняясь только ее неудобствам. Если же они не прелюбодеи, то дети для них не радость, а обуза, и они сами себя лишают их, стараясь всякими, иногда самыми мучительными средствами, сделать совокупление бесплодным. Если же у них есть дети, они лишены радости общения с ними. Они по своим законам должны отдавать их чужим, большей частью совсем чужим, сначала иностранцам, а потом казенным воспитателям, так что от семьи имеют только горе. Детей, которые с молоду становятся так же несчастны, как родители, и которые по отношению к родителям имеют одно чувство — желание их смерти для того, чтобы наследовать им. Примечание. Очень удивительно то оправдание такой жизни, которое часто слышишь от родителей. «Мне ничего не нужно», — говорит родитель. «Мне жизнь эта тяжела, но, любя детей, я делаю это для них». То есть я, несомненно, опытом знаю, что наша жизнь несчастлива, и потому я воспитываю детей так, чтобы они были так же несчастливы, как и я. И для этого я по своей любви к ним привожу их в полный физических и нравственных за раз город, отдаю их в руки чужих людей, имеющих в воспитании одну корыстную цель, и физически, и нравственно, и умственно старательно порчу своих детей». Это-то рассуждение должно служить оправданием неразумной жизни самих родителей. Конец примечания. Они не заперты в тюрьме, но последствия их жизни по отношению к семье мучительнее того лишения семьи, которому подвергаются заключенные. Четвертое условие счастья — есть свободное, любовное общение со всеми разнообразными людьми мира. И опять, чем высшие ступени достигли люди в мире — тем больше они лишены этого главного условия счастья. Чем выше, тем уже, теснее тот кружок людей, с которыми возможно общение, и тем ниже по своему умственному и нравственному развитию те несколько людей, составляющих этот заколдованный круг, из которого нет выхода. Для мужика и его жены открыто общение со всем миром людей, и если 1 миллион людей не хочет общаться с ним, у него остается 80 миллионов таких же, как он, рабочих людей, с которыми он от Архангельска до Астрахани, не дожидаясь визита и представления, тотчас же входит в самое близкое братское общение. Для чиновника с его женой есть сотни людей, равных ему, но высшие не допускают его до себя, а низшие все отрезаны от него». Для светского богатого человека и его жены есть десятки светских семей. Остальное все отрезано от них. Для министра и богача и их семей есть 1/10 таких же важных или богатых людей, как и они. Для императоров и королей кружок делается еще меньше. Разве это не тюремное заключение, при котором для заключенного возможно общение только с 2-3 тюремщиками? Наконец, пятое условие счастья — есть здоровье и безболезненная смерть. И опять, чем выше люди на общественной лестнице, тем более они лишены этого условия счастья. Возьмите среднего богача и его жену, и среднего крестьянина и его жену, несмотря на весь голод и непомерный труд, который не по своей вине, но по жестокости людей несет крестьянство, и сравните их. И вы увидите, что чем ниже, тем здоровее, и чем выше, тем болезненнее мужчины и женщины. Переберите в своей памяти тех богачей и их жен, которых вы знаете и знали, и вы увидите, что большинство больны. Из них здоровый человек, не лечащийся постоянно или периодически летом, такое же исключение, как больной в рабочем сословии. Все эти счастливцы без исключения начинают онанизмом, сделавшимся в их быту естественным условием развития. Все беззубые, все седые или плешивые бывают в те года, когда рабочий человек начинает входить в силу. Почти все одержимы нервными, желудочными и половыми болезнями от объедения, пьянства, разврата и лечения. И те, которые не умирают молодыми, половину жизни своей проводят в лечении, в впрыскивании морфина или обрюзгшими калеками, не способными жить своими средствами, но могущими жить только как паразиты или те муравьи, которых кормят их рабы. Переберите их смерти. Кто застрелился, кто сгнил от сифилиса, кто стариком умер от конфортатива, кто молодым умер от сечения, которому он сам подверг себя для возбуждения, кого живого съели вши, кого черви, кто спился, кто объелся, кто от морфина, кто от искусственного выкидыша. Один за другим они гибнут во имя учения мира. И толпы лезут за ними, и, как мученики, ищут страдания и гибели. Одна жизнь за другую бросается под колесницу этого Бога. Колесница проезжает, раздирая их жизни, и новые и новые жертвы со стонами и воплями и проклятиями валятся под нее. Исполнение учения Христа трудно. Христос говорит: «Кто хочет следовать мне, тот оставь дом, поля, братьев и иди за мной, Богом, и тот получит в мире этом во сто раз больше домов, полей, братьев и сверх того жизнь вечную. И никто не идет». А учение мира сказало: «Брось дом, поля, братьев, уйди из деревни в гнилой город, живи всю свою жизнь банщиком голым, в пару намыливая чужие спины или гостинодворцем, всю жизнь считая чужие копейки в подвале, или прокурором, всю жизнь свою проводя в суде над бумагами, занимаясь тем, чтобы ухудшить участь несчастных, или министром, всю жизнь в попыхах подписывая ненужные бумаги, или полководцем, всю жизнь убивая людей. Живи этой безобразной жизнью, кончающейся всегда мучительной смертью, и ты ничего не получишь в мире этом и не получишь никакой вечной жизни». И все пошли. Христос сказал: «Возьми крест и иди за мной, то есть неси покорно ту судьбу, которая выпала тебе, и повинуйся мне, Богу». И никто не идет. Но первый потерянный, никуда как на убийство негодный человек в эполетах, которому это взбредет в голову, скажет: «Возьми не крест, а ранец и ружье, и иди за мной на всякие мучения и на верную смерть». И все идут. Побросав семьи, родителей, жен, детей, одевшись в шутовские одежды и подчинив себя власти первого встречного человека, высшего чином, холодные, голодные, измученные непосильными переходами, они идут куда-то, как стадо быков на бойню. Но они не быки, а люди. Они не могут не знать, что их гонят на бойню. С неразрешимым вопросом «зачем?» и с отчаянием в сердце идут они и мрут от холода, голода и заразительных болезней до тех пор, пока их не поставят под пули и ядра и не велят им самим убивать неизвестных им людей. Они бьют и их бьют, и никто из бьющих не знает, за что и зачем. Турки жарят их живых на огне, кожу сдирают, разрывают внутренности. И завтра опять свистнет кто-нибудь, и опять все пойдут на страшные страдания, на смерть и на очевидное зло. И никто не находит, что это трудно. Не только те, которые страдают, но и отцы, и матери не находят, что это трудно. Они даже сами советуют детям идти. Им кажется, что это не только так надо и что нельзя иначе, но что это даже хорошо и нравственно. Можно бы поверить, что исполнение учения Христа трудно и страшно и мучительно, если бы исполнение учения мира было очень легко и безопасно и приятно. Но ведь учение мира много труднее, опаснее и мучительнее исполнения учения Христа. Были когда-то, говорят, мученики Христа, но это было исключение. Их насчитывают у нас 380 тысяч, вольных и невольных, за 1800 лет. Но сочтите мучеников мира, И на одного мученика Христа придется 1000 мучеников учения мира, которых страдания в 100 раз ужаснее. Одних убитых на войнах нынешнего столетия насчитывают 30 миллионов человек. Ведь это все мученики учения мира, которым стоило бы не то, что следовать учению Христа, а только не следовать учению мира, и они избавились бы от страданий и смерти. Стоит человеку только сделать то, чего ему хочется, отказаться от того, чтобы идти на войну, его послали бы копать канавы и не замучили бы в Севастополе и Плевне. Стоит человеку только не верить учению мира, что нужно надеть калоши и цепочку и иметь ненужную ему гостиную, и что не нужно делать все эти глупости, которых требует от него учение мира, и он не будет знать непосильной работы и страданий, вечной заботы и труда без отдыха и цели. Не будет лишен общения с природой, не будет лишен любимого труда, семьи, здоровья и не погибнет бессмысленно мучительной смертью. Не мучеником надо быть во имя Христа, не этому учит Христос. Он учит тому, чтобы перестать мучить себя во имя ложного учения мира. Учение Христа имеет глубокий метафизический смысл. Учение Христа имеет общечеловеческий смысл. Учение Христа имеет и самый простой, ясный, практический смысл для жизни каждого отдельного человека. Этот смысл можно выразить так. Христос учит людей не делать глупостей. В этом состоит самый простой, всем доступный смысл учения Христа. Христос говорит: «Не сердись, не считая никого ниже себя, это глупо. Будешь сердиться, обижать людей, тебе же будет хуже». Христос говорит: «Не бегай за всеми женщинами, а сойдись с одной и живи, тебе будет лучше». Еще он говорит: «Не обещайся никому ни в чем, а то тебя заставит делать глупости и злодейства». Еще говорит: «За зло не плати злом, а то зло вернется на тебя еще злее, чем прежде, как подвешенная колода над медом, которая убивает медведя». И еще говорит: «Не считай людей чужими только потому, что они живут в другой земле, чем ты, и говорят другим языком. Если будешь считать их врагами, и они будут считать тебя врагами, тебе же будет хуже. Итак, не делай всех этих глупостей, и тебе будет лучше». «Да», — говорят на это, — «но мир так устроен, что противиться его устройству еще мучительнее, чем жить согласно с ним». Откажись человек от военной службы, его посадят в крепость, расстреляют, может быть. Не обеспечивай человек свою жизнь приобретением того, что нужно ему и семье, он и семья его умрут с голоду. Так говорят люди, стараясь защитить устройство мира, но сами они не думают так. Они говорят так только потому, что им нельзя отрицать справедливость учения Христа, которому они будто бы верят, и им надо оправдаться как-нибудь в том, что они не исполняют этого учения. Но они не только не думают этого, но никогда даже вовсе не думали об этом. Они верят учению мира и только пользуются отговоркой, которой их научила церковь, что, исполняя учение Христа, надо много страдать, и потому никогда даже и не пробовали исполнять учение Христа. Мы видим бесчисленные страдания, которые несут люди во имя учения мира, но страдания из-за учения Христа мы в наше время никогда уже не видим. 30 миллионов погибло за учение мира на войнах. 1000 миллионов погибло в мучительной жизни из-за учения мира. Но не только миллионов, даже тысяч, даже десятков, даже ни одного человека я не знаю, который бы погиб смертью или мучительной жизнью с голода или холода из-за учения Христа. Это только смешная отговорка, доказывающая, до какой степени неизвестно нам учение Христа. Мало того, что мы не разделяем его, но мы никогда даже серьезно не принимали его. Церковь потрудилась растолковать нам учение Христа так, что оно представляется не учением о жизни, а пугалом. Христос призывает людей к ключу воды, которая тут подле них. Люди томятся жаждой, едят грязь, пьют кровь друг друга. Но учители их сказали им, что они погибнут, если пойдут к тому ключу, к которому призывает Христос. И люди верят им, мучаются и мрут от жажды в двух шагах от воды, не смея подойти к ней. Но стоит только поверить Христу, что Он принес благо на землю, поверить, что Он дает нам, жаждущим, ключ воды живой, и прийти к Нему, чтобы увидать, как коварен обман церкви и как безумны наши страдания тогда, когда спасение наше так близко. Стоит прямо и просто принять учение Христа, чтобы ясен был тот ужасный обман, в котором живем все мы и живет каждый из нас. Поколение за поколениями мы трудимся над обеспечением своей жизни посредством насилия и упрочения своей собственности. Счастье нашей жизни представляется нам в наибольшей власти и наибольшей собственности. Мы так привыкли к этому, что учение Христа о том, что счастье человека не может зависеть от власти и имения, что богатый не может быть счастлив, представляется нам требованием жертвы во имя будущих благ. Христос же и не думает призывать нас к жертве. Он, напротив, учит нас не делать того, что хуже, а делать то, что лучше для нас здесь, в этой жизни. Христос, любя людей, учит их воздержанию от обеспечения себя насилием и от собственности, так же, как, любя людей, учит их воздержанию от драки и пьянства. Он говорит, что, живя без отпора другим и без собственности, люди будут счастливее, и своим примером жизни подтверждает это. Он говорит, что человек, живущий по его учению, должен быть готов умереть во всякую минуту от насилия другого, от холода и голода, и не может рассчитывать ни на один час своей жизни. И нам кажется это страшным требованием каких-то жертв, а это только утверждение тех условий, в которых всегда неизбежно живет всякий человек. Ученик Христа должен быть готов во всякую минуту на страдания и смерть. Но ученик мира — разве не в том же положении? Мы так привыкли к нашему обману, что все, что мы делаем для мнимого обеспечения нашей жизни, наши войска, крепости, наши запасы, наши одежды, наше лечение, все наше имущество, наши деньги, кажется нам чем-то действительным, серьезно обеспечивающим нашу жизнь. Мы забываем то, что очевидно каждому, то, что случилось с тем, который задумал построить житницы, чтобы обеспечить себя надолго. Он умер в ту же ночь. Ведь все, что мы делаем для обеспечения нашей жизни, совершенно то же, что делает страус, останавливаясь и пряча голову, чтобы не видать, как его убивают. Мы делаем хуже страуса, чтобы сомнительно обеспечить не нашу сомнительную жизнь в сомнительном будущем. Мы, наверное, губим нашу верную жизнь в верном настоящем. Обман состоит в ложном убеждении, что жизнь наша может быть обеспечена нашей борьбой с другими людьми. Мы так привыкли к этому обману мнимого обеспечения своей жизни и своей собственности, что не замечаем всего, что мы теряем из-за него. А теряем мы все, всю жизнь. Вся жизнь поглощается заботой об этом обеспечении жизни, приготовлением к ней, так что жизни совсем не остается. Ведь стоит на минуту отрешиться от своей привычки и взглянуть на нашу жизнь со стороны, чтобы увидеть, что все, что мы делаем для мнимого обеспечения нашей жизни, мы делаем совсем не для того, чтобы обеспечить нашу жизнь, а только для того, чтобы, занимаясь этим, забывать о том, что жизнь никогда не обеспечена и не может быть обеспечена. Но мало того, что мы обманываем себя и губим свою настоящую жизнь для воображаемой, мы в этом стремлении к обеспечению чаще всего губим то самое, что мы хотим обеспечить. Французы вооружаются, чтобы обеспечить свою жизнь в 70-м году. И от этого обеспечения гибнут сотни тысяч французов. То же делают все вооружающиеся народы. Богач обеспечивает свою жизнь тем, что у него есть деньги. И самые деньги привлекают разбойника, который убивает его. Мнительный человек обеспечивает свою жизнь лечением, и самое лечение медленно убивает его. А если и не убивает его, то, наверное, лишает его жизни, как того расслабленного, который не жил 38 лет, а дожидался ангела у купели. Учение Христа о том, что жизнь нельзя обеспечить, а надо всегда, всякую минуту быть готовым умереть, несомненно, лучше, чем учение мира о том, что надо обеспечить свою жизнь. Лучше тем, что неизбежность смерти и необеспеченной жизни остается та же при учении мира и при учении Христа. Но сама жизнь по учению Христа не поглощается уже вся без остатка праздным занятием мнимого обеспечения своей жизни, а становится свободной и может быть отдана единой свойственной ей цели — благу себя и людей. Ученик Христа будет беден. Да, то есть он будет пользоваться всегда теми благами, которые ему дал Бог. Он не будет губить свою жизнь. Мы назвали словом, выражающим беду, бедностью, то, что есть счастье. Но само дело не изменилось от этого. Беден — это значит, он будет не в городе, а в деревне, не будет сидеть дома, а будет работать в лесу, в поле, будет видеть свет солнца, землю, небо, животных, не будет придумывать, что ему съесть, чтобы возбудить аппетиты, что сделать, чтобы сходить на час, а будет три раза в день голоден, не будет ворочаться на мягких подушках и придумывать, чем спастись от бессонниц, а будет спать, будет иметь детей, будет жить с ними, будет в свободном общении со всеми людьми, а главное, не будет делать ничего такого, чего ему не хочется делать. Не будет бояться того, что с ним будет. Болеть, страдать, умирать он будет так же, как и все, судя по тому, как болеют и умирают бедные, легче, чем богатые. Но жить он будет, несомненно, счастливее. Быть бедным, быть нищим, быть бродягой — «птохос» значит «бродяга» — это то самое, чему учил Христос. То самое, без чего нельзя войти в Царство Бога, без чего нельзя быть счастливым здесь, на земле. «Но никто не будет кормить тебя, и ты умрешь с голоду», — говорят на это. На возражение о том, что человек, живя по учению Христа, умрет с голоду, Христос ответил одним коротким изречением. Тем самым, которое толкуется так, что оно оправдывает праздность духовенства. Матфея 10.10, Луки 10.7. Он сказал, «Не берите ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. В доме же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся достоин награды за свои труды». Трудящийся достоин эксетти, слово в слово значит «может и должен иметь пропитание». Это очень короткое изречение, но для того, кто поймет его так, как понимал его Христос, уже не может быть рассуждения о том, что человек, не имеющий собственности, умрет с голоду. Для того, чтобы понять это слово в его настоящем значении, надо прежде всего отрешиться совершенно от сделавшегося вследствие догмата искупления столь привычным нам представления о том, что блаженство человека есть праздность. Надо восстановить то свойственное всем неиспорченным людям представление о том, что необходимое условие счастья человека есть не праздность, а труд, что человек не может не работать, что ему скучно, тяжело, трудно не работать, как скучно, трудно не работать муравью, лошади и всякому животному. Надо забыть наше дикое суеверие о том, что положение человека, имеющего неразменный рубль, то есть казенное место или право на землю, или билеты с купонами, которые дают ему возможность ничего не делать, есть естественное счастливое состояние. Надо восстановить в своем представлении тот взгляд на труд, который имеют на него все неиспорченные люди и который имел Христос, говоря, что трудящийся достоин пропитания. Христос не мог представить себе людей, которые бы смотрели на работу как на проклятие, и потому не мог и представить себе человека неработающего или желающего не работать. Он всегда подразумевает, что ученик его работает, и потому говорит, «Если человек работает, то работа кормит его. И если работу этого человека берет себе другой человек, то другой человек и будет кормить того, кто работает, именно потому, что пользуется его работой. И потому трудящийся всегда будет иметь пропитание. Собственности он не будет иметь. О пропитании же не может быть речи». Разница между учением Христа и учением нашего мира о труде в том, что по учению мира работа есть особенная заслуга человека, в которой он считается с другими и предполагает, что имеет право на большее пропитание, чем больше его работа. По учению же Христа, работа, труд есть необходимое условие жизни человека, а пропитание есть неизбежное последствие этого. Работа производит пищу, пища производит работу, это вечный круг. Одно следствие и причина другого. Как бы зол ни был хозяин, он будет кормить работника так же, как будет кормить ту лошадь, которая работает на него. будет кормить так, чтобы работник мог сработать как можно больше, то есть будет содействовать тому самому, что составляет благо человека. Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою в выкуп за многих. По учению Христа, каждый отдельный человек, независимо от того, каков мир, будет иметь наилучшую жизнь, если он поймет свое призвание. Не требовать труда от других, а самому всю жизнь свою полагать на труд для других, жизнь свою отдавать как выкуп за многих. Человек, поступающий, так говорит Христос, достоин пропитания, то есть не может не получить его. Словами, человек не затем живет, чтобы на него работали, а чтобы самому работать на других. Христос устанавливает ту основу, которая, несомненно, обеспечивает материальное существование человека. А словами «трудящийся достоин пропитания» Христос устраняет то столь обыкновенное возражение против возможности исполнения учения, которое состоит в том, что человек, исполняющий учение Христа среди неисполняющих, погибнет от голода и холода. Христос показывает, что человек обеспечивает свое пропитание не тем, что он будет его отбирать от других, а тем, что он сделается полезен, нужен для других. Чем он нужнее для других, тем обеспеченнее будет его существование. При теперешнем устройстве мира люди, не исполняющие законов Христа, но трудящиеся для ближнего, не имея собственности, не умирают от голода. Как же возражать против учения Христа, что исполняющие его учение, то есть трудящиеся для ближнего, умрут от голода? Человек не может умереть от голода, когда есть хлеб у богатого. В России в каждую данную минуту есть всегда миллионы людей, живущих без всякой собственности, только трудом своим. Среди язычников христианин будет точно так же обеспечен, как и среди христиан. Он работает на других, следовательно, он нужен им, и потому его будут кормить. Собаку, которая нужна, и ту кормят и берегут. Как же не кормить и не беречь человека, который всем нужен? Но больной человек, человек с семейством, с детьми, не нужен, не может работать. Его перестают кормить, скажут те, которым непременно хочется доказать справедливость зверской жизни. Они скажут это, они говорят это и сами не видят того, что они сами говорящие это, и желали бы поступить так, да не могут и поступают совсем иначе. Эти самые люди, те, которые не признают приложимости учения Христа, исполняют его. Они не перестают кормить овцу, быка, собаку, которая заболеет. Они даже старую лошадь не убивают, а дают ей по силам работу. Они кормят семейство, ягнят, просят, щенят, ожидая от них пользы. Так как же они не будут кормить нужного человека, когда он заболеет? И как же не найдут посильной работы старому и малому? И как же не станут выращивать людей, которые будут на них же работать? Они не только будут делать это, но они это самое и делают. 9/10 людей, черный народ, выкармливается 1/10 не черных, а богатых и сильных людей, как рабочий скот. И как ни темно то заблуждение, в котором живет эта 1/10, как ни презирает она остальных 9/10 людей, эта 1/10 сильных никогда не отнимает у 9/10 нужного пропитания, хотя и может это сделать. Она не отнимает у черного народа нужного для того, чтобы он плодился и работал на них. В последнее время эта 1/10 сознательно работает на то, чтобы 9/10 кормились правильно, то есть могли бы выставлять как можно больше работы и на то, чтобы плодились и выкармливались новые рабочие. Муравьи и те плодят и воспитывают своих дойных коровок. Так как же людям не делать того же, плодить тех, которые на них работают? Рабочие нужны, и те, которые пользуются работой, всегда будут очень озабочены тем, чтобы эти рабочие не переводились. Возражение против исполнимости учения Христа, состоящее в том, что если я не буду приобретать для себя и удерживать приобретенное, то никто не станет кормить мою семью справедливо, но только по отношению к праздным, бесполезным и потому вредным людям, каково большинство нашего богатого сословия. Возражение против исполнимости учения Христа, состоящее в том, что если я не буду приобретать для себя и удерживать приобретенное, то никто не станет кормить мою семью, справедливо. но только по отношению к праздным, бесполезным и потому вредным людям, каково большинство нашего богатого сословия. Праздных людей никто воспитывать не станет, кроме безумных родителей, потому что праздные люди никому, даже самим себе, не нужны. Но людей-работников даже самые злые люди будут кормить и воспитывать. Телят воспитывают, а человек есть рабочее животное, более полезное, чем бык, как оно и ценилось всегда на базаре рабов. Вот почему дети никогда не могут остаться без презрения. Человек не затем живет, чтобы на него работали, а чтобы самому работать на других. Кто будет трудиться, того будут кормить. Это истины, подтверждаемые жизнью всего мира. До сих пор всегда и везде, где человек трудился, он получал пропитание, как всякая лошадь получала корм. И такое пропитание получал трудящийся невольно, неохотно, ибо трудящийся желал одного — избавиться от труда, приобрести как можно больше и сесть на шею того, кто у него сидит на шее. Такой невольно, неохотно трудящийся, завистник и злой работник не оставался без пропитания и оказывался счастливее даже того, который не трудился и жил чужими трудами. Насколько же счастливее будет тот трудящийся по учению Христа, которого цель будет состоять в том, чтобы сработать как можно больше и получить как можно меньше. И насколько еще будет счастливее его положение, когда вокруг него еще будет хоть несколько, а может быть и много таких же, как он, людей, которые будут служить ему. Учение Христа о труде и плодах его выражено в рассказе о насыщении 5 и 7 тысяч двумя рыбами и 5 хлебами. Человечество будет иметь высшее доступное ему благо на земле, когда люди не будут стараться поглотить и потребить все каждый для себя, но когда они будут делать, как научил их Христос на берегу моря. Надо было накормить 1000 людей. Ученик Христа сказал, что видел у одного человека несколько рыб, у учеников тоже было несколько хлебов. Иисус понял, что у людей, пришедших издалека, у некоторых есть с собой пища, а у некоторых нет. То, что у многих были с собой запасы, доказывает уже то, что во всех 4 Евангелиях сказано, что по окончании еды остатки собраны были в 12 корзин. Если бы ни у кого, кроме как у мальчика, ничего не было, то и не могло бы быть 12 корзин в поле. Если бы Христос не сделал того, что Он сделал, то есть чудо насыщения 1000 народа 5 хлебами, то было бы то, что происходит теперь в мире. Те, у которых были запасы, съели бы то, что у них было, съели бы все через силу даже, чтобы ничего не оставалось. Скупые, может быть, унесли бы домой свои остатки. Те, у которых ничего не было, остались бы голодными, с злобной завистью смотрели бы на едущих, а, может быть, некоторые из них утащили бы у запасливых, и произошли бы ссоры и драки, и одни пошли бы домой пресыщенные, другие — голодные и сердитые. Было бы то же самое, что происходит в нашей жизни. Но Христос знал, что Он хотел сделать, как и сказано в Евангелии. Он велел всем сесть кругом и научил учеников предлагать другим то, что у них было, и говорить другим, чтобы они делали то же. И тогда вышло то, что когда все те, у которых были запасы, сделали то же, что ученики Христа, то есть свое предлагали другим, то все ели в меру, и когда обошли круг, то досталось и тем, которые не ели сначала. И все насытились, и осталось еще много хлеба, так много, что собрали 12 корзин. Христос учит людей, что так сознательно они должны поступать в жизни потому, что таков закон человека и всего человечества. Труд есть необходимое условие жизни человека, и труд же дает благо человеку. И потому удержание от других людей плодов своего или чужого труда препятствует благу человека. Отдавание своего труда другим содействует благу человека. Если люди не будут отнимать один у другого, то они будут умирать с голоду, говорим мы. Казалось бы, надо сказать обратное. Если люди будут силой отнимать один у другого, то будут люди, которые умрут с голоду, как оно и есть. Ведь всякий человек, как бы он ни жил, по учению или Христа, или по учению мира, он жив только трудом других людей. Другие люди уберегли его, и вспомнили, и вскормили его, и берегут, и поят, и кормят. Но по учению мира человек насилием и угрозой заставляет других людей продолжать кормить себя и свою семью. По учению Христа человек точно так же убережен, вскормлен и вспоен другими людьми. Но для того, чтобы другие люди продолжали беречь, поить и кормить его, он никого к этому не принуждает, а сам старается служить другим, быть как можно полезнее всем и тем становится нужным для всех. Люди мира всегда будут желать перестать кормить ненужного им человека насилием, заставляющего их кормить себя, и при первой возможности не только перестают кормить, но и убивают его как ненужного. Но всегда все люди, как бы злы они ни были, будут старательно кормить и беречь работающего на них. Как же вернее, разумнее и радостнее жить? По учению мира или по учению Христа?